Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.08. Сегодня начинаем позже. Новости, видимо, были длинные. Это среда, 23 ноября. Год 22-й. Что там получается? 23-11-22. Да, уже не очень. Не очень красивая такая дата для нумерологов. Но, тем не менее, что-то есть в этом. Программа «Отбой». На радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами сейчас, как обычно, что-нибудь пообсуждаем, хотя новостей много разных, а говорить не о чем, как обычно, да, единственное, стоит упомянуть, что, судя по некоторым сообщениям, был снова нанесен удар по критически важной инфраструктуре, потому что закончился свет, как этот самый говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, потушили свет, без света Киев, Запорожье, Львов, Харьков, Кривой Рог, Сумы, Ровно, Полтава, Одесса, и почти вся Молдова, да. Ну, по Молдове вряд ли что-то прилетело, да, но вот последствия такие есть. А так, на самом деле, да, все своим чередом, но об этом тоже поговорим. У нас есть несколько технических объявлений, вы их знаете на всякий случай. Если вдруг вам мила видеотрансляция по каким-то причинам, вы можете ее обрести в Ютубе, пока еще можете, в аккаунте «Говорит Москва». Вы можете это сделать в телеграм-канале «Говорит Москва». Это достаточно удобно, кстати говоря. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». И вы можете увидеть это ВКонтакте в официальной группе «Говорит Москва» 94.8 FM. ВКонтакте еще есть чатик. Вот. В Ютубе тоже есть чатик, но я туда не смотрю. А вот ВКонтакте поглядываю, хотя там обычно немного наших с вами зрителей, но вот света... Она постоянно пишет. Раньше было две света, одна что-то там решила уйти, но осталась одна. Так, это сказал, коммуникация. Ровно через год будет красивая дата, говорит Старлей. Да, да, можно сказать и так. А Старлей мне говорит, куда? Он мне не говорит, он мне пишет, чтобы я мог прочитать. Он мне пишет специальный инструмент, механизм, который называется «Говорит МСК-бот». Для того, чтобы быть как Старлей и писать мне всякое важное, вы можете, соответственно, в Телеграме в поиск вбить эти латинские буквы «Говорит МСК-бот», и, собственно, я смогу ваше сообщение читать. Вы можете со мной коммуницировать. Вот Павел спрашивает. Мы теперь официально спонсоры терроризма. Какие будут последствия этой резолюции? Ну, вообще никаких, но поговорим подробнее. Так, значит, и смс-сообщение, конечно, смс-сообщение — это важный тоже канал, да, для наших самых преданных радиослушателей, преданных не только в том смысле, что они постоянно нас слушают, а в том смысле, что их часто не зачитывают, да, есть с этим проблема. Но, тем не менее, я обращаю внимание на смс-сообщение. Для того, чтобы туда текст прислать, надо его написать и отправить по номеру плюс 7-925-88-88-948. И в качестве примера такой коммуникации открывает наш эфир, конечно же, уже такое постоянное сообщение от нашего постоянного слушателя Виктора 26-го. Оно следующего содержания. «Эй, водитель, не спеши, скоростной режим держи, а не будешь ты держать, будешь свое железо собирать. А вы не красные дейцы, для вас это сгодится, гололед». Ну и, что называется, вторая серия, да, потому что вошел во вкус автор. «Тихо дернул дикобраз, на Украине свет погас». Значит, почему в эфире другой радиостанции вы бодрые, а здесь постоянно зеваете? Потому что там это бывает с утра, а здесь все-таки уже под ночь. Так, давайте официально признаем Евросоюз спонсором идиотизма, пишет Disconnect. Света нет даже в комментариях ВКонтакте. Так, что еще? Так, популизм уйдет из Госдумы с Морозом или до конца спецоперации будет так? Вы знаете, его значительно меньше, чем раньше. И вот даже те определенные моменты, которые вызывают у меня отдельное восхищение, мы об этом сегодня поговорим, есть там продолжение нашей темы, за которой мы следим, с видеоиграми. Вот, я считаю, что есть у нас часть депутатов, у которых это основная деятельность. Вот. И они генерируют эти самые законопроекты, как там, космического же масштаба и космической глупости, да, как говорил Преображенский. Вот. И это, в общем, их работа, они так себя видят, так себя считают. Света нет на Украине, света есть ВКонтакте, да. Так, зачем вы зачитываете опусы 26-го? И спрашивает Елена. Елена, я это делаю для того, чтобы показать, что у нас работает и СМС-портал, и что я тут зачитываю сообщения. Вот, значит, по погоде вы слышали, но вот я отметил несколько заявлений. Фобос, Алина Козелевская. Это как поэзия, да? Вот я думаю, вот это реальная поэзия. На какой станции вы еще ведете передачу, где и когда, спрашивает Андрей. Нигде не веду, меня приглашают периодически различные телеканалы и радиостанции. И вот установились у нас дружественные отношения, да не сочтут коллеги это за рекламу, с таким проектом «Изолента». Вы наверняка его знаете и смотрите. Там Петр Лидов, прекрасный мой старый товарищ, его ведет вместе с Трофимом. Ну и не только, там вообще группа ведущих хорошая. И вот я раз в недельку по утрам у них бываю. А ведут они на спутнике, ну, на радиостанции «Спутник», да, то есть они и в ВКонтакте, да, и в других там сетях, они там и начинали, в общем-то, как сетевая программа, но вот на «Спутнике» теперь у них есть слоты, да, и я вот хожу в утренний слот, обычно это вторник, среда. Вот, значит, куда еще? Ну, и так вот, то есть, вот какие-то там, ну, большие включения в основном эти. Вот, «Изолента» про ремонт, что ли, мелкий. А вы посмотрите, это, ну, неплохое шоу. Они вот молодцы, сделали хорошо. На РТ «Арабик» пока не... Я вообще никуда не хожу, потому что времени катастрофически не хватает. Если что-то можно дистанционно отписать, я это делаю. А так вот уже этих походов... Бывают исключения, и, возможно, будут на следующей неделе. Попросили там товарищи тоже, да? Вот, но... В целом, я перешел уже вот в трансляцию через поток электронов. Вот мне очень сложно со временем ходить сегодня тоже. Вот звонили коллеги. Давайте мы камеру к вам пришлем. Там важно, там что-то там Байден опять. Я говорю, нет, если вас не устраивает то, что мы будем записать по телефону, то, увы, я не могу вам помочь. Я не могу к вам явиться, да, или дождаться ваших операторов где-то, потому что, к сожалению, да, ну уже... Динамика несколько иная. Так, Миромир спрашивает. Россию признали спонсором терроризма, теперь можно поставлять технологии ядерных ракет в Северную Корею и Иран. Вопросительный знак. Спрашивает Андрей меня ВКонтакте, белорус в СМС-сообщениях. Белорус у нас выгнан в гетто СМС-сообщений. Я уж не помню, кстати говоря, за что. Не помню за что, даже забыл. Может, вас амнистировать, что ли, да, как-нибудь? Ладно, подумаю об этом позже. Про футбол. Не смотрю я футбол, много раз об этом говорил. В нынешних обстоятельствах тоже. И как-то мне отгорело. Я раньше ходил, да, я помню вот легендарные дерби, да, в Петровском парке, Спартак, ЦСКА, да, все эти. И на стадионе, ну, там, на всех стадионах московских я так или иначе был. Вот, и... В какой-то момент после успешных серий, особенно успешных серий, многолетних серий чемпионства «Спартака», ну, как-то я устал об этом переживать. И вот, ну, и как бы и жизнь закрутила. Но вот есть куда потратить нервы, силы. Я как-то отболел, вы знаете, отболел. Вот. И, собственно, когда был чемпионат, я вот просто получил кайф от того, что вот я не эмоционально независим, да. Я вот пришел на встречу в одном кафе, в этом кафе играл в футбол, конечно же, да, я сидел там не то спиной, не то в полоборота, и все кафе рыдало, да, рыдало, потому что мы опять там что-то, опять наши футболисты, которые прекрасно были описаны в эпизоде кинофильма «Изображая жертву», если вы не видели, найдите на каком-нибудь видеохостинге, там есть кусочек про футбол, «Изображая жертву», там следователь, да, это излагает. Вот эти самые футболисты опять нас подвели, вот, и, ну вот я как-то, собственно, не слежу. И вообще перестал за этим следить. Еще какое-то время следил там за боксом мордобоем, но тоже прекратил. Поэтому как-то больше физкультура меня, больше физкультура меня за это самое увлекает личное. Беларусь ставил на Германию, проиграл. Виталик спрашивает, как там моби Старпер? Они же добровольцы, они же не моби. Есть новости, писал нам, как мы его назвали, древний, да, как-то мы его... Как-то мы его обозвали. Новость древний, да, эти будет. Значит, что он мне писал? Значит, он сетовал, что вот в очередной какое-то там расположение, да, они все ближе и ближе там к ЛБС, что у них несколько товарищей стали снова выпивать. То есть какое-то время это прекратилось, да. Вот. Ну и в силу там разного возраста, в общем, была напряженная обстановка. И мне потом написал, что удивительно, но сегодня арестовали этих самых невменяемых и отправили в комендатуру. То есть, ну, порядок, да. Ну, вот это такое. Вот, значит, новая книга вышла у Fresh Life. Не видел, честно говоря. Про что напишите или посмотрю. Вот. Миру Мир, опять же, пишет. Сейчас главный спорт творится в небе Украины. Российские БПЛА подкачались, подтренировались. Вы знаете, что я могу сказать? Что вот отношение к этому, как к футбольному матчу, это очень плохо. Это вот, вот эта самая геймификация восприятия, да, оно, ну, снижает понимание важности, да. Хотя сравнение, да, достаточно часто я это слышу. Иван Крылатый пишет, скрытый посыл ударов по инфраструктуре, занимайтесь любовью, а не войной. Вы знаете, кто-то из этих голосов украинских, какая-то там очередной подоляк или очередная кулеба, а она вслух говорила, ну и классно, что свет нет, зато демографию поправим, да, условно говоря, так. Вот, поэтому они это вообще не это самое. А вы переживали кризис среднего возраста или пустоту, бессмысленность бытия, спрашивает нас Вася. Вопрос не праздный, да, в контексте недавнего разговора о психологах. Вот, я, честно говоря, думал, что это, в целом тема не про меня, да, что я видел жизнь, да, и, соответственно, все это знаю, видел, но думаю, что никого это не минует, эта история, да, ну и так или иначе, да, всем ее придется проживать. Проживать можно по-разному, да, поэтому тоже можно отдельно поговорить. У меня есть целый какой-то блок собственного понимания, как это. Легко давать советы, проживать не очень легко. Могу сказать, это прям, ну, вызов, да. Я вот на своей шкуре осознал, что это, да, как это, да. Вот, и история, она очень интересная, да, может быть, как-нибудь мы про кризис поговорим. Появится какая-нибудь тема, позовем какого-нибудь специалиста, кризисолога по среднему возрасту. Да? Вот. Ну, тема такая важная. Так, «Быть нельзя казаться». Новая книга Антона Петрякова. Ой, перестать испытывать тревогу, неудачи в бизнесе, личной жизни. Господи, он попер в коучинг, что ли? Кошмар какой. И вот лучше бы он сразу по физкультуру дальше. Так, кризис среднего возраста пробухал, пишет ее. Вот, Григорий СПБ пишет про танковый биатлон. Не понимаю вопроса. А начал я, собственно, что-то с этой, с погоды-то, да? И как-то мы перескочили на сообщение. В общем, что она сказала? Что осадки ожидаются в среду ночью на четверг, но ближе к концу недели прекратятся. Но большая проблема в гололедице. Позднякова сказала... Оттепель заканчивается, снежное и морозное в выходные. В облаках будут появляться просветы. Я думаю, что просветы и в нашей беспросветной жизни тоже начнут появляться. Ну и подводит черту, как всегда, главный маг синоптического цеха Вильфанд. И он говорит, что сегодня и завтра погода в Москве опасная. Хоть ледяного дождя и не прогнозируется, но будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Обычного дождя, видимо, не ледяного. Вот. В общем, влага подмерзает и наложится на вчерашний лед. Опасно. Давайте аккуратнее. Я, кстати говоря, сегодня из дома вышел. Хотя я хожу в обуви, ну, такой, в общем, скажем так, подготовленный вроде как, да, в трекинговые. все равно чуть не переломал все ноги, потому что такой каток был с утра, да, такой каток. Потом подтаяло, да, но с утра прям это было очень свежо, да, я вот там свои пару километров, которые я иду, да, я вот, ну, скажем так, шел стилем пингвина, да, если вы понимаете, о чем я. Это серьезная тема, да, сейчас, потому что тоже много же людей калечится, падает и так далее, последите за этим. Вот. Как в стране с ковидом? Цербер вроде пришел. Знаете, не слежу, что там с ковидом. Знаю, что много людей болеют, причем какими-то хворями непонятными, да. Там температурят, да, там 1-2 недели держится. Короче, надо посмотреть, честно говоря, как-то это. Вакцинировался и забыл, да, а люди болеют. Когда подтает, падаешь не на жесткий лед, а в лужу, чуть мягче, да. То есть надо группироваться и падать в лужу, я вас понял. А в нашей рубрике сегодня не Медведев. Медведев там рассказал про успехи Роснабампрома. Ну, если надо, сами посмотрите. Зацепило меня высказывание Захаровой, которая прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печорской лавре и других храмах. Она сказала, что можно было обыск в бункере Зеленского провести, представляете, что там найдут. Ну и сказал, что это еще один элемент, органично вписывающийся в абсолютно аморальные действия, дикие действия киевского режима. Вот. Ну, сама тема, да, как бы важная, да. Ну и так она сказала достаточно интересно. Так, последние два дня по Севастопольскому в Коммунарку... Одна за одной скорые с мигалками летят. Вот. Ну, такой косвенный показатель чего-нибудь. Не знаю чего. Много новостей таких помельче. Понравилась мне новость одна. Сейчас я, наверное, с нее и начну, да? Потом мы перейдем к этому, к спонсорству терроризма тоже обсудим. Сегодня Госдума ТВ, Дума ТВ, такая есть история, да? Она отсудила у Гугла кучу денег. И восстановление своего аккаунта. И арбитражный суд столицы удовлетворил иск канала Дума ТВ к ООО Google на сумму 1 миллиард рублей и постановил восстановить доступ к каналу на видеохостинге YouTube. Сообщил об этом Вячеслав Володин, пресс-служба Госдумы тоже это самое распространила. В случае, если это решение не будет исполнено, с компанией будут взыскивать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день для достижения 1 миллиарда. Каждую неделю размер неустойки будет возрастать вдвое. Я вот не смог посчитать в прогрессии, да, я все-таки гуманитарий, но, в общем, это лет 20, по сути. За 20 лет Дума ТВ, скажем так, отобьет свой штраф. Вот, значит, если мы спонсоры терроризма, то почему терроризм нас не рекламирует? Ну, как не рекламирует? Еще как рекламирует, если в ироничном смысле говорить, Владимир. Как вам старт производства автомобилей в Москве? Честно говоря, хотел об этом поговорить со специалистом. Более того, специалист у меня есть. Возможно, мы это сделаем на днях, да? И поговорим о москвичей, да, и вообще там будущем российского автопрома. Ведь это же и такая известная фигура там юмора, да, шутить над российским автопромом, место проклятое. Ну вот. Но, честно говоря, в нынешних обстоятельствах, да, стоит внимательно посмотреть, какие у нас там перспективы. Вот. И я думаю, ну, думаю, это стоит сделать. Так, что еще? Ну, там Сирия выступила с рядом замечаний по поводу турецких действий, да, последних. Вот, и Сирия говорит, что это идет в нарушение Астанинского формата, но, честно говоря, мне, судя по всему, что Эрдоган-то в целом все равно. Я тут опять сходил, посмотрел социологию, что как у него там, да, движение к выборам, и, собственно, это объясняет его резкие... Всей истории, потому что пока, как там социологи говорят, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, вот если бы так это случилось, то, конечно, у него были бы плохие новости. Вот, ну, возможно, на встрече Асада и Эрдогана, которые говорят, да, что есть такие слухи при посредничестве России, да, эти вопросы решатся. Ну, а в целом, да, мы знаем, что идет воздушная операция против РПК. Эрдоган усилился по РПК, да, на севере Сирии. Там Кабани, Хасака и в Ираке еще. Вот. И Иран тоже нанес ракетный удар по штабу курдской группировки партии за освобождение Курдистана. Вот. Тоже такой интересный фронт для Эрдогана. Но мы часто о нем говорим, да, как-нибудь тоже надо подвести какую-нибудь черту, поговорить, что там сейчас, какой там статус-кво. Вот. Так, если удваивать каждую неделю, пишет Сергей, который в математике искушен, то до миллиарда добежит примерно через 3 месяца. Возможно, не спорю, да, скорее всего, так и есть. Так, что еще пишут? Пишут, что «Москвич» должен стоить адекватных денег, не больше 300 тысяч. А вот «Ауросом» можно гордиться, но не за те деньги, которые он стоит. Вот. Еще ряд новостей сегодня обратил я на них внимание. Вот. И что могу сказать? Ну, я про это хотел отдельно. Конечно, той минуты, которая у нас осталась, не хватит, чтобы обсудить принятые и непринятые поправки к закону о запрете пропаганды ЛГБТ, насилия, жестокости и прочего. Не хватит. Поговорим после того, как новости послушаем. Давайте узнаем, что там в новостях, а после вернемся в Думу.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, среда, 23 ноября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона и у всех наших камер, многочисленных, красивых, Александр Асафов. Мы, собственно, продолжаем. Что хотел сказать? Госдума отклонила поправки. Отклонила поправки по поводу запрете пропаганды ЛГБТ, насилия, жестокости, порнографии в видеоиграх. Но рано радоваться, я думаю, что Яна Лантратова, Нина Астанина и прочие прекрасные люди своими компьютерными руками попробуют дотянуться до тайтлов AAA. Вот. Поскольку они говорят, что надо теперь отдельный законопроект готовить, который будет регулировать сферу видеоигр. Я очень надеюсь, что они проконсультируются с кем-нибудь, кто знает, что такое видеоигры, хотя бы раз их включал. Вот, потому что я напомню, да, что тот список, который был представлен к запрету, за то, что там попадаются персонажи разных гендеров, да, вон кибергомосятина, как пишет ее, вызвал вопросы у нас. Например, Fallout там попал, по-моему, только потому, что есть перк такой, то есть есть навык у персонажа, да, этот навык можно получить, нравится собственному полу, да, тогда больше в разговоре, да, и в торговле лучше эти условия. Вот, ну и по таким принципам. Так, значит, Андрей пишет. С утра едешь, Гудошников говорит о беременном дружке Барби. С работы едешь, опять разговор о голубятне. Это и есть лучшая пропаганда. Надо закрывать эти темы раз и навсегда. Мы следим за Госдумой. Не знаю уж, какая там голубятня, да, но мы следим за различными восхитительными законопроектами. Вот, и будем следить, да, и будем следить. Ну, кстати говоря, они запретили рекламу. В рекламе и СМИ теперь, собственно, не будет информации, пропагандирующей, либо демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения педофилии и смены пола. Вот, собственно, что хотел по этому вопросу сказать. Сообщение про этот закон занимает процентов 20 эфира. Это явная победа радужного сообщества, считает стратегический инвестор. Ну, это привлекательная тема. Эндрю И. уточняет, видеоигры — это «Принцип Персии» и «Диггер», да? А дело в том, что словом «видеоигры», которое тоже мне режет глаз, да, называют, знаете почему? Потому что это приставки. Потому что на приставке нет компьютерной игры, да, и поэтому вот такой термин обобщенный соответственно, термин, да, применяется. Вот. Super Mario, Sonic, да, еще давайте какой-нибудь. Саботер мы тут вспоминали как-то, да, когда ковырялись как раз в играх вместе с Яной Лантратовой. Вот такие древности, как Саботер, там, да, тоже мы вспоминали. Разве бывают компьютерные игры без насилия? Кто в такие игры играет? Вы знаете, шахматы очень популярны. Хотя, наверное, и в шахматах можно найти насилие. Вот. А если посмотреть внимательно, можно найти черт знает какую пропаганду. Мир Fallout обожаю, играю лет 10 уже. Я теперь главный, наверное, гей, спрашивает Чеч. Нет, не думаю, честно говоря. Пакман, да, тоже. Ну, Тетрис, да, давайте, да. Ну, вот Василий вот заходит с козырей и вспоминает, ну, погоди, да, и Тайная океана еще. Вот где были игры. Да, здрасте, Лимонадный Джо, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, я вот, здрасте, Александр. Я вот никак не могу понять, это действительно проблема для нашего общества, вот это постоянное обсуждение темы ЛГБТ.
Ну, это яркая тема, которая вызывает интерес, да. Мне вот интересно и забавно об этом поговорить. Если я занимаю там, скажем так, ваше внимание ненужными вопросами, но я учту, и мы это не будем.
Нет, Александр, дело не в вас. Я просто на самом деле тоже включаю иногда утром радио. Там 5 минут обсуждалась эта тема беременного.
А я не знаю, кто это, честно говоря. Я пропустил. Я не в этой повестке.
И мне так странно показалось, что можно 5 минут это обсуждать. Вот мне кажется, они живут в своем мире. Меня они не трогают.
Да, вы знаете, в чем дело? Потому что тем-то не так много. Да, есть тема, которая серьезная. Но вот, ну, мы с вами там поломаем копию. Да? Вот, а тут есть какой-то элемент, но можно как-то под вечер улыбнуться, да?
А потом, вы знаете, я хочу что сказать. Я один раз в жизни сталкивался с этой темой. Я учился в институте, мне было 20 лет. У нас было там две девушки из разных городов, им по 18 лет. Я с ним дружил сначала. А потом мы стали вместе жить, как бы, ну, какое-то значительное время. Я не могу сказать, что это мои самые плохие воспоминания. Но судьба этих девочек такова, они практиковали традиционные отношения между собой. Одна вышла замуж за иракца, коммуниста, при Саддаме Хусейне коммунистов в Ираке преследовали, уехала с ним в Швецию, родила 4 детей. Вторая работает нотариусом, у нее 3 детей. Ничего это как не помешало им.
Ну, вы же понимаете, да, из частного не следует общее. Вот, ладно, давайте пойдем тогда по серьезным темам, раз уж, собственно, хочется, да, чего-то такого. Итак, Европарламент принял резолюцию о признании России страной спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Резолюция была принята в ходе голосования членов, документ опубликован, объявив Россию государственным спонсором терроризма. Депутаты Европарламента хотят подготовить почву для того, чтобы Путин и его правительство привлекались к ответственности за эти преступления перед международным трибуналом. Это из текста документа. Голосование по резолюции не относится к законодательной процедуре, юридической силы никакой нет и носит рекомендательный и политический характер. Соединенные Штаты рассказали, да, представитель, да, посол США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак сообщает нам, что Россия не вписывается в рамки спонсора терроризма. Мы можем признавать государство спонсором терроризма, как, например, Сирия, которая была признана какое-то время назад. Но наше законодательство дает другое определение, чем европейское. И буду перед вами честный, Россия не вписывается в рамки определения страны спонсора терроризма. Это было сказано во время брифинга, да? И вот, по поводу присоединения и Соединенных Штатов к этой замечательной инициативе Европарламента. Мы уже изучаем другие возможные определения, которые достигнут той же цели, что и европейская инициатива. Вывели спектр санкций. В общем, продолжать будем мучить. Но вот определение государства как спонсоров терроризма в контексте американского законодательства нехороший вариант в отношении России. Ищем другие варианты. Я напомню, что Джо Байден говорил, что это не так, что не следует признавать Россию спонсором терроризма. Вот. Резолюция была подписана в Сенате с требованием к Блинкину немедленно Россию признать. Вот. Значит, ну, собственно, что будет, да, что будет? Ну, во-первых, ничего не выйдет, потому что Европарламент, да, это институция такая, да. Она лет 15, по-моему, антироссийские резолюции принимает, если не больше, да. Вот, но если США признают, то там вот у американцев прописано ограничение, запрет на экспорт для оборонного сектора, контроль за двойное назначение, финансовое ограничение и так далее, все это уже, ну, в отношении России действует. Вот, но там есть одно обстоятельство, если такое будет признано, то США будет вводить санкции против тех стран, которые с Россией сотрудничают. Вот, сейчас в американском списке Куба, Сирия, Иран и, конечно, КНДР. Смит пишет, если нас признали, значит, надо начинать спонсировать. Ну, собственно, Нобель и Соболь же положение обязывает. Вот, собственно, Сирию включили в 79-м аж году, да, КНДР в 2008-м, значит, в 2017-м... Это Северную Корею включили повторно, потому что 11 октября 2008 года ее исключали. Иран с 84 года в списочке. Вот, соответственно, ну, до нас, я думаю, что дело не дойдет, потому что они смогут сами против себя теперь вводить тогда санкции, потому что они сохраняют с нами все-таки отношения по чувствительным для себя темам. Вот. Настя спрашивает, а в чем они неправы? В Россию приезжали якобы запрещенные организации, заключали сделки в бизнесе. Но мы же это видели. Вот другое дело, что американцы тоже спонсируют все, что могут. Да они неправы во всем, понимаете? Это же, ну, эта тема, да, она не для того, чтобы там какую-то справедливость навести, а как раз наоборот. Вот, вот Алексей уточняет, что теперь поэтому, да, если логику это продолжать, то страны, которые у нас нефть и газ покупают, тоже спонсоры терроризма. Вот такая тема. Если у вас есть какие-то на эту тему замечания, соображения, вы можете мне позвонить, мы обсудим. Телефон-то известен 84957373948. 84957373948. Я лично считаю, что ничего из этого не следует. Вот никаких последствий из-за очередных корчей Европарламента, причем Халдей уточняет, что какие-то новые сигареты или какой-то худший вариант известного парламента, да? Вот я считаю, что из этого ничего не следует и не будет следовать. Значит, на Украине тем временем, да, помимо обысков там в церквях, монастырях и в лаврах, продолжается, собственно, преследование, да. Внесен на рассмотрение законопроект о запрете Русской Православной Церкви на территорию вообще. Значит, об этом, собственно, сообщают депутаты украинского парламента. Вот, обеспечение порядка цели и предотвращение угроз национальной безопасности. Вот. Полный запрет любых организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненных в канонических, организационных и иных вопросах. То есть, ну, фактически это УПЦ МП, да, запрещает. Следующий пункт, да, уже законопроект внесен, но вот я думаю, что он вместе с этим, вместе, да, комплектом идет, он предусматривает изъятие недвижимости и иного имущества церкви. Вот, значит, и в двухдневный срок должны будут все это изъять, да, всю собственность Русской Православной Церкви, как мы знаем, уже связанных организаций. В законопроекте были перечислены конкретные храмы, которые нужно было конфисковать у Московского Патриархата. Свято-Успенская, Киево-Печорская, Свято-Успенская, Почаевская, Свято-Успенская, Святогорская, Лавра и другие архитектурные памятники государственного значения, находящиеся в собственности или пользовании Московского Патриархата. Вот, ну, про там Томас и так далее мы говорили, да, про нападение там священников тоже, да, это достаточно частая история. Вот, будем наблюдать, чем, да, это закончится, но я думаю, конечно, они сейчас, да, будут и священнослужителей травить и так далее, да, и паству, ну, в общем, достаточно давно они чем-то похожим занимались, и вот сейчас, видимо, уже на пике, да. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер. Александр, Дмитрий на связи. Знаете, я с вами абсолютно согласен. Что из этого делать какую-то трагедию, хотя уже не знаю, даже как это можно называть. Собралась горстка европейских политиков, как говорится, со всеми их своими ценностями, назначили нас сегодня террористами, завтра предпешниками страны, послезавтра еще кем-то. Уже это не имеет значения. Мы должны гнуть свою линию. Мы, в принципе, знаем о наших как бы плюсах и минусах. Вот над этим нам необходимо работать. Я единственное, вот не могу ответ на вопрос такой получить. Вот западные страны, да, они поставляют оружие для Украины, которое никто и не скрывает, что в иной раз воюет под нацистскими знаменами, да. Неужели им не жалко вот своих оставшихся, их уже немного осталось, но ветеранов, которые в союзе с нами боролись со всем этим, а они теперь, я даже не знаю, как они могут это разъяснить вот своим ветеранам, да, что неужели они будут говорить о каких-то там принципах демократии или еще для того поколения. Там это же старое поколение, у них все осмысленно. Поэтому вот это мне непонятно, как они могут так себя...
Вы знаете, я думаю, что они не рефлексируют вовсе. Вот в этом смысле есть задачи политические, и политические задачи надо выполнять. А что там помнят там несколько участников событий 20 века, ну какая разница. То есть я думаю, что они вот подобной рефлексией точно не обладают.
Также с вами согласен, да, и вот этот миропорядок, конечно, современный, мы все-таки плюс-минус все такие люди старорежимные в каком-то смысле, да, мы помним все то, чему нас учили, а что у них сейчас происходит, ну, жалко, конечно, и еще более жалко то, что ряд людей едут наших туда, да, и пытаются все это осмыслять, через себя проносить, вот это вот обидно. Мне хотелось бы, чтобы, как говорится, все мы вернулись своим корням, что ли, да. Я не спорю, нам есть над чем работать, мы тоже не идеальны, мы святых себя тут не делаем. Но, тем не менее, вот хотелось бы, вот, чтобы люди как-то...
Вы знаете, есть на эту тему православная максима такая, да, что спаси сам, вокруг тебя начнут спасаться другие. В этом смысле учить быть хорошими, да, бесполезно, да. И это вот... Ни увещевание, ни поучение в современном мире не работает. Вот. Они, правда, не понимают, что и в нашу сторону это не работает тоже, да, рассказывать нам, какие мы плохие, там, неполноценные, какие мы там орки и так далее. Ведь идет же, ну, по сути, расчеловечивание. Я вот тут тоже делился результатами там, небольшого исследования. Я решил почитать, что же там пишут, вот как раз для людей. Как они людям объясняют там, не, скажем так, политически ангажированным деятелям, да, не тем, кто идеологически, да, этим наполнен, а вот обычным обывателям, как они объясняют такую историю, что можно военнопленных стрелять без всяких там действий, да, что не действуют Женевские конвенции, что вот это все не работает. Я решил, как же, ну, они же должны как-то объяснять, да, потому что, ну, это логично противоречие, да, всем этим самым уставам ООН, Женевским конвенциям и так далее. И я пошел копать. Копал достаточно долго, да, перелопатил много материала, но я нашел. В общем, как объясняется это там, да, вот почему, соответственно, да, эта ситуация, да, не вызвала такого осуждения. Ситуация вот с несколькими роликами, да, расстрела сдавшихся в плен, да, которые, по идее, попадают под защиту конвенции. Есть несколько объяснений, гуманитарное и юридическое. Юридическое выглядит так. Женевская конвенция, она точно не объясняет, в какой момент и в результате каких действий человек становится военнопленным. Вот поэтому в какой-то момент он может, соответственно, быть угрозой, да, и здесь вот это очень такой вопрос, да, недостаточно тех данных, которые опубликованы, чтобы сказать, что это военнопленные. То есть вот нет правовых оснований так считать. А раз не военнопленные, то значит вот. И больше меня подкупило, конечно. Больше меня подкупила гуманитарно-объяснительная модель. Да, конечно, это плохо. Но ведь еще там 100 лет назад или там 50 лет назад, совсем недавно, расстреливать военнопленных было нормой. И все это делали, и, собственно, ни у кого не вызывало никаких эмоций. А сейчас зато, смотрите, наши обсуждения и привлечение внимания закладывают фундамент для будущих поколений, которые точно в будущем будут считать, что это плохо. Ну а сейчас Вот это вот, вот так, да? Ну, а сейчас вот так, мы это, конечно, там обсудим, но это поможет нашему там обществу, всему, да? Соответственно, относиться к этому хуже, и когда-нибудь мы эту проблему изживем, и никто не будет стрелять в инопленных. Ни о каких наказаниях, ни о каких там увещеваниях, я не знаю, киевского режима, который такую историю-то приветствует только, да? Вот, речь не идет. И вот это действительно, да, вот они вот так объясняют, и ни у кого ничего не застревает ни в голове, ни во рту при этом, да. Вот абсолютно, абсолютно спокойно они это делают. Вот такая хорошая модель. Вот. Виталий спрашивает, а вот объяснение, что последний сдавшийся открыл огонь, вы не встречали? Встречал. Остальные при чем здесь? Ну вот тоже, да, ведь там какой-то вылез украинский деятель. Вообще их комментировать, конечно, дело последнее. Но вот тоже он свою модель сказал, что это была провокация, поэтому он погиб в бою, вот последний сдававшийся, да. А всех остальных, соответственно, тоже вот самое в этих же обстоятельствах из-за этой провокации, да, собственно, и расстреляли. Поэтому, в общем, в своем они праве по безоружным стрелять. Да суть не в этом, да. Суть в том, что вот мы говорим о... Да как же это возможно? Это же невозможно объяснить, ведь люди помнят. Но мы видим, что человеческое там создание, да, к сожалению, не очень часто страдает рефлексией, да. А еще мы видим, что память короткая, да. И вот люди, которые были свидетелями чудовищных каких-то испытаний, чудовищных историй, да, их уже не так много. И все это воспринимается как компьютерная игра, как видеофильм, как спортивный матч где-то еще, да. Вот. Ну и те усилия по расчеловечению у нас с вами, начиная там с младшей школы, да, на протяжении скольких лет, да, вот, ну, они вот дают такие итоги. Дают такие итоги, потому что есть там и показания, да, есть объяснение, что, ну, это нам настолько сформировано, да, вот эта самая ненависть, да, что подобные действия вообще ничего человеческого не вызывает. Но это ладно те, кто там, на линии боевого соприкосновения, я имею в виду западный, так, гуманный мир, который почему-то взял и решил, что они, собственно, какой-то оплот гуманизма, да, так если в истории покопаться... Если в истории покопаться, да, то там с гуманизмом там сложно, да, начиная там с какой-нибудь инквизиции, да, и не только инквизиции. Но, тем не менее, почему-то вот закреплено такое суждение, что Запад — это оплот гуманизма, что бомбардировки Белграда — это гуманизм, да, что там фосфорные боеприпасы по сирийским мирным кварталам — это тоже гуманизм, да, вот, что... Деревушка Сонгми, это вот один, да, говорит, мы же осуждали тогда в Сонгми один-единственный эпизод. Ну, осуждали, вот, соответственно, вот наши отношения. Когда-нибудь мы эту изживем историю. Вот. Так, что еще пишут? Ну, давайте с вами поговорим. Слушаю вас, алло. Алло.
Алло, Александр, добрый вечер, Георгий, Москва. Вот, знаете, вот та вот версия, которая последней была высказана, что один якобы выскочил, открыл огонь, не выдерживает никакой критики. Вот я как участник одних из боевых действий могу сказать, но если вот смотрите, выходит там 10 человек, да, а последний вдруг открыл огонь.
Вот, я поправлю вас немножко, можно?
Подождите, да.
Выходит 10 человек и ложатся на землю. Это важно.
Ага, и потом им как-то вот, потому что последний открывает огонь, одинаково в голову стреляют. Ну, что это за бред?
Ну, бред,
вот, я с вами согласен. Вот, одинаковые практически ранения.
Да, да, да. К сожалению, это так. Вот, но я говорю не о там, том, что там было, да, и как это было, а о реакции. Реакция различных экспертов по правам человека из стран, которые являются оплотом гуманизма. Они на голубом глазу это излагают. Нет формулировки в Женевской конвенции, и не приставайте, да. Непонятно, что там, ну и неважно, да. То есть, ну, это происходит такая нормализация, да, вот этой ситуации. Хотя, конечно, на словах они говорят другое. Мелкий считает, что ему кажется, что эта ситуация может дойти до того, когда мы будем действовать, как считаем нужным, без всяких оглядок на ООН, вплоть до нанесения ядерного удара. Спросите о гуманизме американцев и индейцев, напоминает Владимир Бонд. Вот, и вопрос по поводу то, что мы будем действовать, как считаем нужным, мы тоже, да, мы и сейчас так действуем, да. Вот, вопрос тоже вот поднимали там, обсуждали. А что если вот разорвать все отношения, просто уйти в режим осажденной крепости, заниматься своими делами, чтобы когда-нибудь к нам придут договариваться, да, потому что вот потому что мы там защищаем вот так свой суверенитет. Вот, и мне кажется, что это простое решение, простой ответ, но, к сожалению, не очень оно выполнимое, потому что мир все-таки, он глобален, извините за тавтологию, да, все процессы, многие процессы трансграничны, да, и совсем заизолироваться не получится, вот, ну, в силу там ряда обстоятельств, вот, а во всем остальном мы поступаем, как считаем нужным, да, это правда. Не все у нас получается, не всегда, есть конечно, разные там, наши проблемы, но в любом случае ситуация, да, действительно уже там выглядит несколько иначе. Вот, поэтому вопрос там моральной оценки, да, вынесения моральной оценки всему вообще стоит нашим потомкам оставить. Потому что сейчас это абсолютное там поле для манипуляций. И сколько об этом написано, да, сколько об этом всяких там историй, это множество, да, всех этих трактовок. Давайте в новостях послушаем нечто хорошее.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве. Среда, 23 ноября. Много разного мы услышали с вами в новостях. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нас.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну что я могу сказать вам? По разным радарам от 6 до 8, ну 6 в общем, 8-9 местами. И, впрочем, эти места, да, достаточно легко определить. Это центр, конечно, там тяжеловато. Кольца отличается сегодня. МКАД, да, ну, он всегда выглядит, скажем так, мягко говоря, не очень, да, но сегодня особенно. Наша любимая Ленинградка хуже, чем обычно. На Ярославке в районе ВДНХ авария на пересечении с Бориса Галушкина. Поэтому, собственно, там тоже посложнее. Энтузиастов все не поменее, но все равно перед съездом, начиная с круга, да, встанете. Щелковское шоссе то же самое, поменьше. Вот, но все равно постоите на съезде, потому что съезд тяжелый. Вообще эти развязки, конечно, это история отдельных мук автовладельцев. Волгоградка более-менее ничего. СВХ едет. Что там еще? Ну, Каширка, как обычно, да, в этом самом, в пересечении с Пролетарским проспектом. Вот. Ну, остальные. Из аварий, вот на Ломоносовском есть две аварии подряд в районе Марии Ульяновой, да. Вот, там и Гарибальди, там сложности такой стоят, но не очень большой. Вот, ну, а в остальном, как обычно, будьте, пожалуйста, внимательны, осторожны, выбирайте маршруты объезда и пристегивайтесь, сейчас это особенно важно. И следите за дорогой, там все-таки погодные условия не очень хорошие.
Говорит Москва, 94.8. Специальная вечерняя. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:07, и мы с вами продолжаем. Помимо каких-то таких больших и крупных новостей, которые задевают наш интерес, возбуждают его, мы собираемся обсуждать. Хочу поговорить о каких-то более таких широких, что ли, темах. С одной стороны, это тысячу раз обсуждалось, с другой стороны, хочу обсудить с вами. Итак, по случаю празднования 80-летия контрнаступления под Сталинградом, Волгоград на один день сменил свое название на Сталинград. 19 ноября это было, и всего таких дат 9, когда меняют название на Сталинград. 8 мая – день присвоения почетного звания «Город-герой», 9 мая – День Победы. 22 июня, 23 августа – День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда 2 сентября. Вот, 2 февраля, день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве, и 23 февраля. Значит, в нынешнем году, да, еще 9 декабря тоже будет смена названия на день по случаю Дня Героев. В субботу в музее «Панораме Сталинградская битва» прошел пленум Волгоградской областной ветеранской организации. Ветераны обратились к губеру, да, в смысле губернатору, прошу прощения, Андрею Бочарову, с просьбой рассмотреть возможность возвращения исторического имени Сталинград. Так или иначе, тема обсуждалась многократно разными культурными и прочими деятелями, это предлагалось. Вот что ответил губернатор. «Я считаю, что переименование или возвращение имени города должно происходить исключительно опираясь на мнение населения. Любые другие шаги неправильны. Я предлагаю до принятия окончательных решений по внесению на всеобщее обсуждение о возвращении города имени Сталинград провести предварительное изучение общественного мнения». Ну и по итогам будет приниматься вопрос, по итогам этого самого предварительного изучения общественного мнения и его обнародования результатов, будет приниматься вопрос о вынесении вопроса на референдум. Напомню, что 10 апреля 2025 года город Царицын стал Сталинградом по желанию рабочей и интеллигентской общественности. Потом Никита Сергеевич пожелал поменять, соответственно, название, но сразу это не удалось, поскольку Сталинград, да, это был символ, известный во всем мире, символ доблести и стойкости, да, советского народа в годы Великой Отечественной войны. Ну, в 56-м году это начали, вот, на 20-м съезде, да. 78% коммунистов проголосовало против переименования города, и 15% поддержало Никита Сергеевич. Вот, 10 ноября 1961 года ЦК КПСС переименовал Сталинград в Волгоград, опять же, по просьбе трудящихся, но уже без всякой этой самой интеллигентской общественности. Значит, в 2013 году обсуждали это, когда была 70-я годовщина Победы. В 2014 году Путин сказал, что надо решать в регионе на уровне, путем референдума, да, на уровне региона. В 2015-м Госдума отклонила предложение коммунистов принять просто законопроект директивный. 75-летие годовщины. В 18-м году Зюганов и Жириновский на эти предложения говорили. В 21-м году Захар Прилепин сказал, что готовят они законопроект о переименовании этого самого города, да, законопроект. Но это было до выборов, вот, после выборов, видимо, немножко про это они забыли. Вот, у меня вопрос к вам. Давайте попробуем это обсудить. Как вы считаете, надо ли переименовывать? Действительно пришло время. Вот. Действительно надо референдум проводить? Или у нас будет, как с аэропортами, да? Вот. Народ не послушает и не переименует, как и не спрашивали, завешивать ли мавзолей декорациями. Та же тема. Давайте проголосуем. Ну, давайте проголосуем. Мы, правда, не жители с вами Волгограда, да, все же. Ну, давайте попробуем это сделать. Сейчас, секунду, я заведу. Я заведу голосование. Вот. Собственно, три варианта ответа. Надо ли переименовывать Волгоград в Сталинград в силу понятных исторических событий, аллюзий и исторической памяти? 134-21-35. Да, конечно, надо. 134-21-36. Нет, не надо, пусть остается как есть. 134-21-37. Я далек от этого, мне все равно. Звоните по телефону, код города 495. Итак, еще раз, 134-21-35, да, надо переименовать. 134-21-36, переименовать не надо, оставьте как есть. Вон, 9 раз в году переименовывают, и ладно, хватит. И 134-21-37, мне все равно. Мне все равно, меня эта тема не касается, нет мнения, я равнодушен, ну и прочие вот эти варианты. Не надо ничего переименовывать, это дорого и бессмысленно. Вон, пример, Астана туда-сюда переименовывает. Надо подождать до выборов, считает 558-й. Прозорливый, кстати, считает. Потому что кандидат на выборы там, в какую-нибудь Госдуму, который задастся целью этого добиться, да, вполне может получить голоса. А помните, Шойгу обещал в Сибири новые города построить? Что с ними? Так получилось, что я чуть-чуть знаю, что с ними. Процесс идут. Это же процесс не быстрый. Это же не бытовку счетовую возвести. Насколько я понимаю, там идет стадия такого глубокого проектирования, да, сейчас, генпланирования. Вот. Возможно, я ошибаюсь, и там уже начались какие-то работы. Но вот когда я последний раз этим интересовался некоторое время назад, работа шла, да. В вашей рекламной заставке программа заявлена как не ко времени громкая. С вашей манерой эфира она не очень подходит. Надо менять слоган, считает Серж 13. Да вообще у меня к этой заставке масса вопросов, но это дань уже истории. Дань уже истории, поэтому, наверное, пусть так останется, коль скоро нет лучших идей. У меня вот нет идей. Я долго думал, да, на эту тему, что же поставить на заставку, как отразить в ней то, чем мы тут с вами занимаемся. И, честно говоря, ну, есть как есть, есть как есть. Ну, как он Волгоград и Сталинград, да? Вроде так-то Сталинград называется Волгоград, да? Ленинград, а вернее, Петербург и Ленинградская область. Ну, и у нас примерно так же. Переименовать и поставить памятник Сталину, считает Константин. Ни много, ни мало. Волга-река всегда на месте, а Сталин явление временное, считает Максим. Сталин — это бренд. Да простят меня сталинисты, пишет XMR. Так, а что дает переименование на эти дни, 9 дней в году, спрашивает Роман. Вечно хренью занимаемся, больше дел нет других, они бы там лучше дорогами и канализацией занялись. Или еще Машкой, да? Машкой. Вот, давайте Москву переименуем, Никитец спрашивает. Ну, Москву-то за что, собственно? Во что вы ее хотите переименовать? Хотя я знаю ваши версии. Итак... Напомню, у нас идет голосование. Голосов много, кстати, люди неравнодушны. Результаты будут интересными. Итак, вопрос такой, надо ли переименовывать или нет. 134-21-35. Да, я за то, чтобы вернуть Волгограду название Сталинграда. 134-21-36. Нет, не надо ничего возвращать. Как вот оно есть, так пусть и есть. 134-21-37. Мне все равно. Меня это не касается. И вообще, мне это неинтересно. Давайте переименуем в Царицын, потому что я приверженец Российской империи, например, пишет 444-й. Лимонадный Джо, видимо, высказывается в сторону названия для Москвы и говорит, что это Ньюсики. Знаю Волгоград, Савелий пишет. Могу сказать, что город для начала нужно привести в порядок, чтобы он не выглядел как наглядное напоминание минувших трагических событий. А Сталин там стоит, кстати говоря, он Константин обращается с этим. Все в порядке. Что я думаю по этому вопросу? Вы знаете, вообще, конечно, с одной стороны, я вот всегда с оглядкой очень смотрю на все эти переименования туда-сюда, потому что вон там в соседней стране есть большой опыт переименований. Днепродзержинск в Кропивницкий, да, во всякие... Артемовск в Бахмут и так далее и тому подобное, да. Вот, а... В нынешней ситуации, да, я вот просто, опять же, смотрю в различные исследования и вижу, что у нас среди там, ряда поколений большой провал по символическому ряду. У молодежи нет ощущаемых, очевидных, известных им символов. Да? Для них символы — это некие там объекты, которые меняются согласно моде. Да? И вот для... Там, закрепление символичности, да, для закрепления там, в исторической памяти тех событий, да, вполне это, собственно, можно. Потому что если идти по логике там, исторической справедливости, то Царицын, конечно, но вот в нынешней, да, после тех событий, которые там были, да, после всех вот этих важных там, историй, тем, там, и... Мы-то знаем там получше, наверное, да, что такое дом Павлова там и так далее, да, в отличие от людей молодых, которым это только предстоит узнать. И вот поэтому мне, как вот там обывателю, там, человеку, проживающему в Москве, да, ну, скажем так, меня это не сильно там задевает, но я понимаю, что государственный смысл в этом есть большой. Какая разница? Название временно, история навсегда. Да вы знаете, история, она названиями-то и прорастает тоже. Вот. Пузатый Жожин считает, что Волгоград уже дольше Сталинграда. Свердловская область со столицей Екатеринбургом нормально? Или Петербург с Ленинградской? Да это тоже, да, вопрос такой. Потому что вот в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, прошу прощения, если вы там перемещаетесь по городу, да, вы вот словосочетание «Ленинград – город-герой» начнете встречать прямо в Пулково. И там по всему Московскому проспекту, и дальше по городу, да, это попадается, да, то есть это символ есть. Волгоградку переименовываем в проспект Сталина. Да, вот. Так, что еще пишут? Так, лучше изменить Ленинградскую и Свердловскую, ну или давайте вернем хотя бы Калининскую, пишет нам Строгинский. Вот. Артемовск давно хотели переименовать в Бахмут до декоммунизации. Это историческое название города 400 лет, но на самом деле я против переименований. Предлагаю переименовать программу «Отбой» в программу «Сталинград». Но битвы у нас бывают похожие, да? Я бы сказал, даже местами это Брестская крепость. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч.
Здрасте, Сан Саныч, здрасте.
Ну, естественно, я, конечно, за переименование, но это не самое главное, понимаете, в этом деле. Вот, можно не спешить с переименованием. Главное, надо восстановить тот истинный облик Сталина в сознании общественном, который за последние там годы был сильно искажен, потому что это было отдано на откуп, ну, либералам абсолютнейшим, да, и у нас теперь Сталин ассоциируется с ГУЛАГом. Сталин — ГУЛАГ, вот, понимаете, все. А ассоциации должны быть...
Ну, кстати говоря, любители, вот, любители политики Иосифа Виссарионовича, радикальная правда, да, из национал-большевистской партии, запрещенной, по-моему, прокуратурой в России, она... Они так и формулировали. Сталин, Берия, ГУЛАГ у них было в слоганах, да?
Ну, вот это-то и плохо. Это вот тоже однобокость большевистская. А ведь, понимаете, Сталин — это индустриализация. Это победа в войне, это, в общем-то, превращение Советского Союза в сверхдержаву, то есть, как говорится, принял с плугом, оставил с атомной бомбой, и много чего еще. И вот как раз масштабы репрессий, которые, так сказать, у нас озвучиваются, вот есть работа Земского, мало кто вообще у нас даже знает фамилию Виктора Николаевича Земского,
да, да,
вот, понимаете, который, это, в общем-то, сейчас вот его работы, это вот то, что признано в академической среде. Там как раз ставится крест на вот этих всех сказках о массовых репрессиях, там, этих миллионах и так далее, и тому подобное, всех вот этих вот либеральных, ну, нарративов. Поэтому вот что надо в первую очередь восстановить и на что деньги потратить. А потом уже, как говорится, когда вот это станет всем очевидно, какое место Сталин занимал, ну, значит, в истории нашей страны, соответственно, я думаю, народ сам переименует и согласятся все, что это действительно был величайший деятель, значит, России советского периода, я бы так сказал.
Но вы считаете, что мы недостаточно о нем знаем? Мы знаем только плохое.
Да, мы практически ничего не знаем. Практически.
Вы знаете, я вот выскажу пару соображений, даже, наверное, спорить не буду. Дело в том, что если мы говорим там о нас, а мы как об обществе, общество у нас в истории плавает. Я вот периодически общаюсь с различными аудиториями лично, да, там собираются там люди, да, мы с ними разговариваем, там 100 человек бывает, бывает 50, а бывает и 500. И вот я могу сказать, что даже люди, казалось бы, да, наши с вами ровесники, там помладше, чуть постарше, историю знают очень отрывочно, эпизодически. Вот, и, например, даже то, что в новейшей истории, и то, что в новейшей истории происходило, при их памяти они не помнят. Для многих события августа 91-го и октября 93-го — это одно и то же событие. Одно и то же, хотя несколько лет, да, совершенно разный характер. А вот что в истории происходит, что там, кто как, там вообще, ну, достаточно как бы сложный момент. И вы говорите, у нас искаженный образ там Сталина восприятия, а я могу сказать, что никакого нет. Вот. И второй мой комментарий вам по поводу ГУЛАГа, да, вот вы все пытаетесь рассказать часто, да, что да это незначимая история, да подумаешь, ну что там, враги народа, сколько их было, тех врагов, да все равно, да, но тем не менее я, вот, собственно, на своей позиции настаиваю, да, что у нас история — это не шведский стол, нельзя набирать оттуда чего-то там приятного, да, неприятное заметать под ковер. Было все, и ГУЛАГ был, и репрессии были, и эти черные вранки были, и побед была, и космос был, да, и индустриализация была. Все было, да, это все, все эпизоды нашей истории. Вот, и надо там все это, безусловно, учитывать. А, так, нам обязательно нужен проспект 15 октября 59 года, да. А, значит, по огоньку 90-х многие судят, он заменяет все книги. Сталин был умным человеком, в отличие от... Он не ссорился с США и Великобританией. А потом они помогали в войне с Гитлером. Да ну ладно, Сергей, вам бы тоже историю подучить-то, честно говоря. Сталина вымывали из истории умышленно. Я говорю, что вот образ... Мы недавно с вами, помните, вспоминали одного, как бы, невеликого государственного деятеля эпохи становления Аллы Борисовны Пугачевой, да, Брежнева. Кто что знает про Брежнева? С трудом имя отчество вспомнить, не то, что там какие-то обстоятельства его... Там жизни и работы. Ну, разве что в анекдотах. Так Сталин тоже в анекдотах. И вот мы с вами считаем, что это, безусловно, важно. И нужно знать свою историю. И вот для нас есть какие-то ключевые события, да, какие-то ключевые фигуры. А спроси нас, чем Александр I от Александра II отличается. И в чем заслуги одного, второго, да. И в чем проблема по одному и второму. Да кто скажет? Вот проведите социальный эксперимент просто, да. Вот. Поэтому вопрос о знании истории вообще проблемный. О том, что искаженное восприятие, да, во-первых, оно фрагментарное, да, нет целостной картины, нет понимания, как вообще страна там развивалась, жила, да, в разные исторические периоды, что происходило. Вот. Это проблема. Вот, а то, что искажен только образ Сталина проклятыми руками какого-нибудь Солженицына, да, вот это тоже искажение. Это вот, ну, вас фанат говорит, вам просто это нравится, да, вот вам нравится эта фигура, эта историческая эпоха, вы считаете, что у всех остальных нормально, а вот она позабыта, да, усилиями Хрущева и усилиями потом Солженицына, да. А мы и Солженицына не знаем. Мы не знаем, кто это. У нас есть какие-то отрывочные, опять же, восприятия из тех же самых огоньков и собеседников, да? Из там и сям, из дата, да? Вот. И все. А что он писал? О чем он говорил? Плох он или хорош? Потому что вот я знаю две полярные оценки, да? Вот это тоже вопрос большой. Это вопрос знания нашей с вами истории, да? Вот. Поэтому... Сказать, что нужно приложить все усилия для, скажем так, опровержения лжи по поводу генералиссимуса, я, честно говоря, не могу. Я, честно говоря, не могу, потому что, на мой взгляд, проблема со знанием отечественной истории, она достаточно серьезная. И то, что сейчас ее возрождают и возвращают, тоже понятно, что это все не сразу, что все это сложно. Это, я считаю, очень хорошим фактом. Вот Михалыч вспоминает, чем бы мы сейчас воевали-то, если бы не Брежнев. Николай, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Вы сказали очень хорошую фразу, как развивалась страна. Только не в плане средств, какие были использованы, а в плане результатов. Если результаты эти были серьезные и внушительные, значит, средства использовались соответствующие этому моменту. И не надо их осуждать, плохие, нехорошие. Вот.
Но вы сейчас репрессии оправдываете? Вы говорите, что если была индустриализация,
надо было
пострелять?
А вы знаете, вот сейчас по поводу репрессии. Стоя в феврале месяце как-то на берегу Нагайской бухты, я очень много думал. То есть я тоже, как сказать, про Магадан, это все репрессии, и Высоцкий, и Туманов, все это через меня прошло. Вот. И я, знаете, что думал? А можно было бы эту территорию освоить другим способом? И знаете, я к чему пришел? Что нет. Только насильственным таким трудом, вот таким способом. А уж репрессии, не репрессии...
То есть надо было где-то нам взять вот эту самую рабочую силу. Но это прагматично, но, честно говоря, Николай, я не могу с вами солидаризоваться. Потому что вот мне это представляется, знаете, есть у нас там мечтатели про Российскую империю, вот что... Там бы вот уж точно, да, вот не было бы Советского Союза, сейчас бы вот там в Российской империи уж точно было бы хорошо. Да, эти люди обычно мечтают о, соответственно, вот если там попадание в историческую эпоху, что они все дворяне как минимум, да, ну, как минимум, да, просто. А ведь их бы в неумолимой исторической логике, скорее всего, пороли бы на конюшне. Здесь, опять же, если вдаваться вот в подобные оценки, да, пытаться понять свое место, где там я, да, в тех самых колымских рассказах Шаламова, да, если это возможно представить. Вот где там я? А я там, скорее всего, не вертухай вовсе, да, и не офицер НКВД, да, МГБ. А я, скорее всего, с Кайлом, да. И вот такая личная оценка, да, мне дает возможность воздержаться от государственных решений того времени. Надо было положить несколько сот тысяч человек для того, чтобы территорию поднять, или не надо. Но это моя личная точка зрения, да, я вот так вижу историю и жизнь, да. Я вообще считаю, что вот свое место в истории, место семьи, да, место там семьи в широком смысле, да, его надо искать, находить, и надо к истории относиться. Надо к истории относиться. Поэтому сказать об оболганном товарище Сталине я, честно говоря, не могу. Да, проблемы с историей вообще и со сталинским периодом тоже. Были и жуткие, чудовищные ошибки, но были колоссальные успехи, да. И, собственно, общая динамика развития показывает, что, в общем, мы в правильном направлении идем. По крайней мере, у нас с вами свет есть. Давайте послушаем новости, что же там произошло.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Увлеклись мы с вами воспоминанием о месте личности в истории и ее роли, да? Вот, поэтому забыл я вам рассказать, как же мы наголосовали. А поголосовали мы хорошо, неравнодушного народу много. Спасибо всем, кто проголосовал, я голосование останавливаю. И результаты следующие. 70% из тех, кто проголосовал, за переименование обратно в Сталинград, город Волгоград. 30% против, вот, ну и менее 1%, там, буквально там мизер голосов, остались равнодушными. То есть у нас вот есть четкая с вами поляризация, и за однозначно превалирует. Поговорить хотел еще об одном опросе, я сейчас его, кстати говоря, заведу, и вот поскольку он касается автолюбителей, да, возможно, да, это будет достаточно интересно. Итак, как вы считаете, какие основные причины ДТП, дорожно-транспортных происшествий? Первый вариант ответа. Низкий уровень культуры участников дорожного движения. 134-21-35. Второй вариант ответа. Наличие привилегий у отдельных водителей. 134-21-36. И третий вариант ответа. Мягкость наказаний за нарушение правил дорожного движения. 134-21-37. Прошу голосовать. Я пока расскажу, о чем, собственно, я. Итак, ВЦИОМ провел исследование, опубликовал данные по поводу безопасности дорожного движения в рамках спецпроекта там, с одним известным радио. Значит, по мнению россиян, опрошенных, наибольшему риску стать жертвой ДТП подвергаются дети-пешеходы. Причем эта доля растет. Да? На втором месте неопытные водители. Доля выросла в 2 раза почти. Взрослые пешеходы на третьем и дети-пассажиры на четвертом. Самый безопасный вид транспорта, по мнению опрошенных, это общественный транспорт, 48%. Личный автомобиль 31%, такси 5%. Молодежь считает, что личный автомобиль безопаснее общественного транспорта. Люди в возрасте, соответственно, наоборот. Значит, по поводу причин, да, я напомню, у нас идет голосование. Итак, три варианта причин ДТП. Первый вариант – низкий уровень культуры участников дорожного движения 134-21-35. Второй вариант ответа – наличие привилегий у отдельных водителей 134-21-36. И третий вариант – мягкость наказания за нарушение ПДД, правил дорожного движения 134-21-37. Я три варианта эти самые предложил, потому что такие вопросы. Вот. То есть я сам могу вам рассказать, что я считаю причиной, да? Вот. Но вот ВЦИОМ формулировал так, и мы вслед за ним. Итак, будет очень интересно посмотреть на результаты. Какие же результаты у опросов ЦИОМа? 48% — это низкая культура. Это низкая культура. Вот Иваныч пишет, Максим пишет, не могу один выбрать. Все три причины вместе. Вот, значит, наличие... Так, уровень культуры 48%. Привилегию отдельных водителей, условно говоря, мигалки и спецномера 14%. Мягкость наказания за правила дорожного движения 12%. Низкая культура. Люди 45+, и граждане с высшим образованием. Жители городов-миллионников и жители почему-то Уральского федерального округа. Мягкости наказаний. Это женщины, те, кто доволен своими доходами, и люди, имеющие неполное среднее образование, а также жители Дальнего Востока. Вот, такие данные. Есть еще вопросы по тому, как молодежь повышать у них транспортную культуру, но об этом позже. Много звонков, много хотят рассказать мне, почему же у нас аварии. Расскажите, пожалуйста.
Ну, вечер, добрый, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, по мне, основная проблема — это отсутствие неотвратимости наказания. То есть это как-то вот изменилось, стало больше там таких постов, где там много-много сотрудников стоит, и достаточно много машин из потока останавливает, чего-то смотрит, чего-то нюхает, чего-то хотят, и вот в этом году меня прям вот в разы больше стали останавливать, чем в предыдущем, и меня это даже немножко радует, потому что катаются пьяные часто стали, кататься, ну, не пьяные, а так чуть-чуть выпивши, да, ну, не останавливают же, не останавливают. Вот здесь вот мы катаемся, мы же знаем, там камеры нету, да, вот Минку возьмем, она вечно стоит, потому что все едут по выделенке, доезжают до камеры, перед камерой залезают, она вечно стоящая. Дальше то же самое, та же самая камера, ее съехали и опять по ней почесали. Вторая проблема — это то, что, ну, сумма штрафа, она такая, еще и с 50% скидкой, а мы зарабатываем, а тут сейчас полчаса потерять, а там еще пробка увеличится.
Ну, если по пьянке-то поймали, это же не поможет.
Где поймали?
Ну, если с запахом, с, ну, выпивши.
Нет, ну если запахом поймали, да, сейчас это, ну там даже если вдруг денег возьмут, то возьмут настолько много, что не факт, что у тебя есть. Ну,
скажем, проблема, чувствительно, чувствительно.
Их же нету, их нету на дорогах, они не останавливают тебя. Они заняты оформлением дорожно-транспортных происшествий, они не нюхают никого. Ну вот там есть, там неделя мы ищем пьяных, они тебя остановят, а все остальное время ты можешь хоть каждый день кататься, и тебя никто не остановит, если ты, ну, с запахом, не более того, если ты там, ну, не совсем уж виляешь. Их же нету на дороге. Раньше они были, они тебя могли там щелкнуть за одно, второе, третье, тут понюхать, там потрогать, а теперь все это пропало. Когда крайний раз вот вас останавливали, например?
Ну, честно говоря, не припомню. Тут момент, знаете, еще какой? Вот я согласен с тем, что все-таки, ну, во-первых, робот стал штрафовать, да, это тоже порядку добавило, мне кажется.
Ну, а регионы, например, не хотят порядка, они стреляют по камерам, пинают, обливают грязью, фекалиями, толкают ногами треноги, пытаются сбить людей, которые эту треногу поставили. Они хотят летать и...
Не, ну, к этим людям, которые поставили треногу, у меня тоже масса вопросов. Это же, ну, условно говоря, да, такое государственно-частное партнерство.
Единственный вопрос у меня был, это когда я ехал по платной дороге, проехал пункт взимания платы, там висел знак 20 километров, и после этого пункта стояла тренога. Вот здесь у меня был вопрос. В остальных местах я, ну, достаточно флегматично к этому отношусь. А вот то, что сотрудники не останавливают, и люди... Вот недавно был случай... Человек на машине, не зарегистрированный, без водительского удостоверения как такового, еще имел наглость хамить участникам дорожного движения, обещать, что он вступит с ними в половую связь и далее везде.
И обещание не выполнил, скорее всего. Но вот смотрите, Евгений пишет о том, что каждую неделю тормозят, нюхают, машины проверяют, вы просто мало катаетесь. Миша пишет, в северо-восточном административном сотрудникам расскажите, как они по утрам не останавливают. А Руслан считает, что раньше останавливали чаще, а пьяных было больше. Строгинский считает, что надо вводить штрафные баллы, что если набрал в течение года определенное Количество. Следующие полгода ходи пешком, учи правила. Александр считает, что проблема — это дороги. Это дороги. И Павел считает тоже, да, что плохие дороги и плохая организация причина аварии. А Максим считает, ну дайте, давайте, давайте, давайте расстреливать за красный свет. Еще сильнее затянем ремни, еще больше будет взятка. А, как говорил мне мой дед, пишет нам мощный бур, в прошлом инструктор по правилам дорожного движения, основная и главная причина — это несоблюдение скоростного режима. Я напомню, у нас с вами идет голосование, где мы пытаемся с Овцовым как-то сравниться, да, как голосует голосовцион, как мы. А, три варианта ответа. А вы считаете причиной ДТП низкий уровень культуры участников дорожного движения? Тогда 134, 21, 35. Нет культуры на дороге. Второй вариант. Привилегиями задолбали некоторые водители. У них особые привилегии из-за этого аварии. 134, 21, 36. Кстати говоря, это желтая выделенная линия таксистов. Это привилегии или нет? И третий вариант ответа. Слишком мягкие наказания. Брали бы с них не 2500, а 250. Было бы по-другому. 134, 21, 37. Такой вариант ответа. Так, кто еще? Кто еще? Такси ездить и те, кто на арендованных ездить не умеют вообще. Не тех проверяют таксисты, каждый третий без страховки, все об этом знают. Ем чеснок, и когда останавливает инспектор, дышу на него. Вообще не помню, когда останавливали. Особенно по понедельникам останавливают. В городе, если ДТП в городе, это определенно низкая культура. А на трассах техническое состояние транспортных средств становится причиной ДТП. Дробик Сергеевич пишет, говорит, прошел полиграф, чист как слеза младенца. Есть несколько у нас звонков на эту тему. Давайте с вами. Давно вас не слышал, Михаил. Здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, давайте сначала смешную историю расскажу.
Да, давайте, конечно.
Как-то ехал в такси неподалеку от города Баден-Баден. Ну, откуда-то я ехал. Значит, и русскоязычный парень-таксист. Я говорю, как у вас вот с этими всеми баллами, наказаниями? Он говорит, ой, ужас. Я говорю, давай подробно. Он мне говорит, когда у человека, так сказать, вот эти вот количество баллов, вдруг у него забирают права, он идет пересдавать. Но пересдача, он говорит, это ерунда. Самое главное, это беседа с психиатром. Говорит, прихожу к психиатру. Он говорит, да вы невменяемый. Он говорит, как, почему, я нормальный? Не, как нормальный? Вот у вас первое предупреждение, второе, третье, пятое. А вы все не слушаете. Значит, вы невменяемый? Он говорит, да не, я вменяемый. Ну как вы вменяемый? Вот у вас за это же нарушение. Раз, два, три. Значит, вы невменяемый. Не, идите, набирайтесь вменяемости, придете через два месяца. Ну, через два месяца приходит тот же диалог. И он говорит, что под как бы страхом проходить психиатра по 6-7 месяцев, вот ну с интервалом в 2 месяца, набираться вменяемости, очень многие люди не хотят, так сказать, нарушать и вот эти вот баллы копить себе, да, особенно за одни и те же, как правило, скоростные или знаковые какие-то нарушения.
Ну, кстати говоря, в этом смысле тут есть определенная сермяжная правда-то, потому да. Что по Эйнштейну, например, что такое безумие, да? Вот у него есть формулировочка, ее часто тиражируют. Безумие — это повторение одних и тех же действий в надежде на изменение результата.
Да, да? В надежде на изменение результата, да, да, да. То есть вот такой вот, мы в машине, так сказать, ржали по этому поводу, когда он это рассказывал, так сказать, но вот, тем не менее, так сказать, значит, был такой вот эпизод.
Вот так именно и выглядит, считает стратегический инвестор, та самая карательная психиатрия.
Карательной психиатрии.
Много пишут, что это называется идиотен-тест. И Дмитрий написал, Лимонадный Джо написал, 10 занятий с психиатром по 400 евро надо будет платить.
Ну, да, там и денег это все других стоит, и, в общем, как бы, так сказать, и сама постановка вопроса очень забавна. Но, на мой взгляд, скажем так, я считаю, что... Понимаете, какая вещь? Дело в том, что организация дорожного движения, она и контроль за ней, так сказать, он сегодня имеет какую-то достаточно несистемное состояние. Понимаете? Вот я недавно вижу такую картину. остановили, ну, явно там операция «Трезвый водитель», и такой крупный, так сказать, значит, сотрудник ГИБДД, он аж по пояс туда влез, так сказать, вот в боковое стекло, так сказать, водительской двери, чтобы учуять там, значит, какие-то пары.
Миазмы, да?
Да, какие-то пары и какие-то... Ну, во-первых, санэпидемическая обстановка немножко не та, чтобы, так сказать, туда так засовываться. Это первое, да? Во-вторых, так сказать, значит, одноразовый алкотестер – это не очень дорогая конструкция, ее можно, так сказать, применять, да, когда надо, если это надо. Но мы уже столько времени боремся с пьяными за рулем и уже достигли каких-то нормальных результатов, что закреплять его уже, этот результат, на мой взгляд, уже бессмысленно. То есть это уже в погрешности. Поэтому это все начинает носить такой комичный какой-то, грустно-комичный характер. Вот. Но вообще, если вы позволите, секунд 40.
Давайте, конечно.
Я вот по поводу Сталина, по поводу истории могу пройтись по этой тематике, потому что тематика серьезная. Ну, вот смотрите, если вы скажете, так сказать, что Сталин хороший, допустим, члену семьи, когда была депортация там, чеченского народа, ингушского народа, людей, которых раскулачивали ни за что на ровном месте, то вы услышите, так сказать, характеристику одну. Если вы глобально посмотрите на историю, да, то при Сталине мы выиграли, так сказать, самую серьезную войну современности. Надеюсь, что та война была самой серьезной современностью. Вот. И поэтому, на мой взгляд, слишком, как говорят китайцы, слишком мало времени прошло, чтобы оценивать, так сказать, значит...
Ну, я про это же сказал, что только потомки смогут вынести какую-то... Нам...
Потомки, да. Но вот теперь для тех людей, которые никогда не видели Сталина и только слышали о нем, и особенно те молодые, так сказать, люди, которые там скучают по Советскому Союзу, значит, я, когда у меня такая беседа, значит, заходит, я им всем говорю: ребят, вы бы на свободе, ну, месяцев 6-7 продержались, потом бы вы со своим образом жизни, так сказать, с свободой бы расстались. Почему? Потому что тот образ жизни и та внутренняя дисциплина, и внешняя дисциплина, и контроль, и все остальное, которые были в тот период в жизни страны и всего населения, этим людям, вот молодежи особенно, сегодня даже вменять и даже предлагать нельзя. Потому что они просто, ну, все получат какие-то социально черные шары. Начиная от опоздания на работу и заканчивая, так сказать, каким-то поведением на улице и заканчивая там еще миллионом таких вещей. Поэтому сейчас вот эту вот тематику как бы генерировать и преподносить ее вот не всем поколениям можно одинаково. А отсюда, знаете, у меня был очень хороший учитель истории. Он давал мировоззренческие вопросы. Он все время задавал по поводу каждого исторического события. Скажите, а это было прогрессом для вот человечества, для нашей страны, да, или регрессом? И мы отвечали на этот вопрос и пытались обосновать. И, видимо, отсюда какое-то вот пошло вот незнание. Знаний нет. Мировоззрение. Знаний нет. Те, кто не пошел на исторические, там, политологические специальности, кто не изучал историю после школы, знаний нет. Давайте вот на этом вот, так сказать, попробуем зафиксироваться. Но есть мировоззрение. Некий набор, так сказать, вот причины...
Ценности, морально-нравственная матрица.
Да, да.
Для принятия вот теперь, решений
основного. Да, и вот теперь насчет ценностей, насчет морально-нравственных, так сказать, да, нам историю преподают плохо. И, так сказать, историю, связанную с политикой, нам преподают еще хуже. Вот, например, есть история, которая не связана с политикой, там, отмена крепостного права. Вот она никак не пересекается там с новейшей историей, с нынешней политикой. Вообще с политикой, ну, никак не пересекается. Это некий исторический экскурс в те времена. А вот теперь, например, вот за счет вот этого, да, формировалась некая какая-то, я не могу это правильно назвать, лицемерие, что ли, или что-то еще. Ну, вот я тут вот читал воспоминания там ребят из групп войск, которые служили там в советской группе войск Германии, там, Венгрии, там, и так далее, да. Какое было самое страшное наказание? Отправка в Советский Союз. Вы понимаете, о чем я говорю?
Ну да.
То есть, все патриоты, все служили там, все знали, что туда попадут служить. Обязательно по замене, так сказать, большинство военнослужащих там проходило службу, да? Какое самое страшное наказание? Отправка на родину. Пум! Какую еще историю нужно изучать? Как ее надо изучать? Мне кажется, что, во-первых, историю изучать без политологического какого-то, так сказать, аспекта – это вред. Потому что, когда мы говорим про какой-то исторический факт, не проводя никаких серьезных политических параллелей, у нас формируется политический нигилизм у целых поколений.
Ну, я бы сказал, я сформулировал это иначе, я это формулирую иначе. Я считаю, что нужно, опять же, во-первых, следственно-причинные связи устанавливать сразу, конечно, да, не набор событий, как такой яркий, да, а некая связность. Вот где там был Рырык, и какое отношение к нему имеет условный Сталин, да? Вот это надо ниточку протягивать, да? А второй важный момент, я вот когда с людьми помоложе-то общаюсь на эту тему и говорю, вы... Вот, соответственно, чтобы к этому как-то относиться, вы себя там ищите. Себя, своих предков, там, ну, вот, людей вам понятных, знакомых, тех, кто вам близок, те интересные фигуры. Ищите себя в истории. То есть, как сопричаствуйте ей.
Только тогда мы сможем, так сказать, чтобы история была нашей историей.
Это вопрос про мировоззрение, вы совершенно правы. Да.
Да. Вот вы же не можете вот в математике вот прийти на урок математики и сказать, это моя математика. А вот история обществознания – это наша. Понимаете? Субъективизировать это надо.
Да, отечественная математика звучит так себе, да.
Ну, как бы вообще
Курс отечественной математики. Или математики отечества, еще лучше, да?
Математики отечества. Хотя было много математиков отечества, и физиков много было.
И почему было? И есть, есть до сих пор.
И было, и есть, и будет. Да, но все равно история, она как-то вот чуть-чуть теплее, как и литература. Потому что изучать вот эти все, и вот ваш там вечный такой философский, так сказать, камень патриотизма, понимаете, о котором вы там часто говорите, и не только вы, да, так сказать.
Я как тот самый алхимик его ищу, да, и мне кажется, почти нашел.
Да, вы ищете его как алхимик, хотя его, в общем, похоже, что в нынешней парадигме, так сказать, найти просто, отмыть тяжело.
Понимаете? Не в реторте Фауста, как у классика было, да?
Да, да. Вот, поэтому, ну, вот как-то вот так. А вот по моей тематике, по экономической истории, то есть по истории отечественной экономики, да, например, да, так сказать, ну, вы поймите правильно, мы ничего не проходили, даже рядом ничего не проходили. То есть вот сегодня спроси, вот человека встреть на улице, там, которому 20 лет, спроси, что такое Госплан?
Да сколько это стоил? Понятно. Михаил, вот. К сожалению, вынужден я прерывать нашу беседу, поскольку время наше тоже подходит к концу. Не в широком философском смысле, в онтологическом, да, а в таком, в тактическом, локальном, потому что мы с вами продолжим и эту тему, и другую. Тем не менее, наши слушатели, они чуть оптимистичнее в ЦИОМ и считают, что 55% — это низкая культура процентов, 19% — это всякие сволочи привилегированные на разных этих самых автомобилях, и 26% надо больше штрафовать, надо другое наказание придумывать. Но в целом я, наверное, солидарен с последними, потому что рублем самая чувствительная цена регулирует. Это была программа «Отбой». Всем хороший вечер. Завтра продолжим слушать радио.